Светлана Павлова. А сейчас несколько слов о погоде в крупных мегаполисах в Москве. Сегодня днем ожидается плюс 15, солнечная погода. В Санкт-Петербурге немного теплее, плюс 17. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вот какие темы станут главными в этом части. В Волгоградской области, где из-за пожаров погибли 7 человек, сгорели около 600 домов, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Накануне сборная России по футболу в рамках отборочного цикла чемпионата Европы 2012 года уступила команде Словакии со счетом 0-1. Уголовное дело об аварии на Ленинском проспекте Москвы с участием «Мерседеса» вице-президента компании «Лукойл» прекращено. Виновной признана водитель «Ситроэна» Ольга Александрина, погибшая в результате этого дорожно-транспортного происшествия. И в связи с этим мы спрашиваем вас, дорогие радиослушатели, как вы считаете, объективно ли расследовано ДТП в Москве с участием вице-президента «Лукойла»? СМС-сообщение вы можете присылать на номер плюс 7-903-743-2801, на пейджер в Москве 660-1046, абоненту «Радио Свобода», электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Свой комментарий также можете оставить на сайте нашей радиостанции по адресу www.svobodanews.ru. В эфире «Время свободы». Уголовное дело о ДТП на Ленинском проспекте с участием машины вице-президента «Лукойла» Анатолия Баркова закрыто. Об этом накануне заявил начальник ГУВД Москвы Владимир Колокольцев. Потерпевшими признаны Барков, получивший телесные повреждения, и пассажирка «Ситроэна» Вера Сидельникова, которая через некоторое время после аварии скончалась в больнице. Имя виновного в аварии не было названо, но, судя по тому, как Колокольцев описывал подробности этого дорожно-транспортного происшествия, виновата в случившемся водитель «Ситроэна» Ольга Александрина, погибшая в результате этого дорожно-транспортного происшествия. Однако родственники Александриной и независимые эксперты сомневаются в объективности расследования. А что по этому поводу думают жители Подмосковья, выясняла корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Ну, вопрос сложный, когда часть свидетелей погибла, понимаете? Хотя, конечно, с имущими всегда бывает сложно бороться, пытаться надо. И всегда почему-то получается, закон играет несколько в другую сторону. А может, он и не виноват. Хотя, конечно, много ситуаций, когда власти имущие сбивают, скрываются, потом выясняют, что это они виноваты.
О чем говорить? У нас вообще никакой справедливости в стране нет, и об этом говорить даже не хочется. Адекватные женщины, которые везет там детей и больную маму, там, ну, они не ведутся на дороге похабно. Это вещи такие, которые, в общем-то, обсуждать.
Водитель «Лукойла», который возит, они же несут ответственность, хоть они с маяком, хоть они с чем едут, они все равно ответственность несут.
Это все прикрывается как раз чиновниками, что они чиновники, у них вся власть. Они обычно всегда торопятся. Мы никогда не торопимся, нам на работу не надо спешить, они всегда торопятся, всегда опаздывают.
Мне кажется, меньше надо обращать внимание.
На что?
На все вот эти наглости, быть более спокойным, уравновешенным. Деньги решают все у нас в России.
Но у нас только заботится, только тогда, когда, наверное, обычный граждан, если бы вылетел кто-то на встречку, ничего бы не было, да? Никто бы не бегал микрофон и спрашивает, а так как это «Лукойл», то все понятно.
Нет, мы считаем, что он виноват. Я от того, что вот «Лукойла», я уже предвзято отношусь.
Ну да, у нас некоторые предвзятости из-за того, что у нас, да, как говорится, всегда начальство право, скажем, да, так. Да, чиновники, да, у нас всегда, я как говорится, покрывают всех чиновников.
Что эти женщины были нарушительницы.
Простых наказывают постоянно.
Я считаю, нет, конечно, как-то справедливо. Ну, там же показано было все. То вы как дети, но это же чиновники, что там, все понятно. Они ездят с любой скоростью, с которой хотят, они ездят на любые знаки. И сплошные, и две сплошные, и все, что хочешь.
Я не знаю, как проходило расследование. То, что там заверяется скользкая дорога, перестроение машины, водитель, который ехал сзади, что машину стала заносить. Судить трудно, потому что нагнетание. То есть средства массовой информации, во-первых, очень много себе дали знать. А конкретно, извините меня, там может быть и правда, там водитель «Лукойла», он ни в чем и не виноват. А именно, может быть, просто, да, скользкая дорога. Знаете, машину иногда заносит так, что...
Я считаю, что нет, вообще далеко. Если у него очень была маленькая скорость, а у него скорость была с превышением, а по городу 60, ну, естественно, нефть есть нефть. Нет, не привезят. И даже сегодня, в данный момент, мы ехали из Серпухова. Два ланд-крузера, которые нас просто притеснили из-за того, что мы им дорогу не смогли уступить, а мы ее не могли уступить из-за того, что по правой стороне шли фуры.
У меня даже поднялось давление.
Это у моей мамы.
Много было еще скрытых фактов, которые должны были выявлены, но их не выявили просто. Не показали ни камеры, которые слежения, ничего-то.
Так жители Московской области отвечали на вопрос, объективно ли расследовано дорожное происшествие в Москве с участием вице-президента «Лукойла». Вера Володина для «Радио Свобода» Подмосковья. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Режим чрезвычайной ситуации сохраняется в 5 районах Волгоградской области – Даниловском, Жирновском, Камышинском, Котовском и Руднянском. И еще в 14 введен особый противопожарный режим. Жителям полностью запрещено посещение лесов. На прошлой неделе в результате пожара в области сгорело несколько населенных пунктов. Около 600 домов, погибли 7 человек. О том, как все начиналось, рассказывает житель станции Лапшинская в беседе с корреспондентом «Радио Свобода» Натальей Галкиной.
Я не видела пожара, я убежала вперед пожара.
Ураган был, очень сильный ураган, пронесся, люди еле успели выскочить. Снов шибал, вот этот песок, галька по ногам. Загорелась лесопосадка вдоль железной дороги. И по железной дороге сюда понеслось. Огонь был верховой, перекидывался с дерева на дерево, листья летели на огромное расстояние. Минут 40 прошло, и этот огонь уже был здесь, вот по домам.
Станция Лапшинская, Котовский район, Волгоградской области. Один из самых пострадавших от пожара в поселке. В течение часа, 2 сентября, здесь сгорели больше 90 домов. Около 200 жителей остались без крова. Одной из причин такого бедствия стало отсутствие воды. За 3 дня до пожара в Лапшинской сломался насос, подающий воду в дома.
Брали метлы и палки и тушили, как могли.
Они тушили, открывали банки с компотом и сбили пламя. Вот я приехал просто с Котова к ним, я воду питьевую просто привез в багажнике. У людей пожарники пить просили, люди с полторашками тушили. Если в колонках была вода, шланги подсоединили, просто отбивали, заливали там заборы рядом стоящие.
Прямо около дома гореть, около вокзала. Мы брали и веники, воду, песок, лопаты, все вот это засыпали.
Жителям многих населенных пунктов Волгоградской области пришлось буквально самим бороться с огнем. Кто и как тушит пожары, рассказал сотрудник природного парка Щербаковский Камышинского района, где также сгорели населенные пункты.
Участвует в основном природный парк со своими скудными усилиями. Это трактор, это инспектора с ранцами бегают, язык на плечо. Охотхозяйство Добринское. Руководитель этого хозяйства купил пожарную машину за 1,5 миллиона рублей. Сам юридическое лицо, которое является охотпользователем, глава сельского поселения Верхнедобринского, топливо со своего кармана достает. Администрация не выделяет ничего. Те контракты, которые заключены по тушению пожаров, там какой-то молодой человек выиграл, у которого 2 трактора в аренде, и он должен тушить пожары на территории Камышинского района и Быковского района. Не исполняется ничего.
Всего в 5 районах Волгоградской области сгорели около 600 жилых домов. Такого масштабного бедствия могло бы не быть, если о пожаре бы сообщали с самого начала.
Что парки, что лесхоз не показывают, что у нас горят. Все скрывают, потому что выгодно отчетность не портить. Сверху, с комитета, им запрещают это делать. Гореть территория парка начала 29 июля. Не так ли? В Саратовской области пришел огромный пожар. Тушили 3 дня. 368 гектар лесных угодий выгорело. Лесхоз не показывает ни гектара.
Из-за сильного ветра лесные пожары в считанные минуты переходили на населенные пункты. В огне погибли 7 человек. В Руднянском и Котовском районах Волгоградской области следственное управление СКП возбудило 2 уголовных дела по статье «Халатность, повлекшая смерть более 2 лиц». Главы этих районов подали в отставку. Заявление об отставке написал и председатель областной комиссии по ЧС и пожаротушению вице-губернатор Игорь Пикалов.
У меня не было выбора. 7 человек погибших – это слишком большая цена для разгильдяйства. Разгильдяйства здесь много и разного уровня. Моя отставка не есть равно моей вине. Есть проблемы системные на уровне муниципалитетов. Они есть и на уровне субъектов. Они есть и на уровне федерации. Леса горят и сейчас. Но сейчас в области столько сил накачано и федеральных, и областных, и соседних регионов, что это локализуется и тушится в течение там часа. Если бы такие были силы с самого начала, то ни о каких таких последствиях речи бы не было.
Уже с понедельника в регионе начинают строить новые дома взамен сгоревших. У строителей жесткий график. С гуманитарной помощью пока не разбериха. Открыты благотворительные счета, помощь организует администрация области, МЧС, общественные организации. Желающих ее оказать достаточно. Четкой информации, кому, что и в каком объеме нужно, нет. Наталья Галкина для Радио Свобода, Волгоград.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 21:45. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Пожар на Ирганайской ГЭС в Дагестане потушен. По предварительной версии, возгорание произошло по техническим причинам. Никто не пострадал. В Кабардино-Балкарии убит федеральный судья Джульбер Быков. Его автомобиль был обстрелян на подъезде к дому в Баксанском районе. В Назрани неизвестные обстреляли войсковую часть Северокавказского погрануправления. Пострадавших нет. Российское движение «За права человека» проведет 9 сентября в центре Москвы пикет в защиту своего лидера Льва Пономарева, которого суд приговорил к 4 суткам ареста. Во Франции более 1 000 000 человек приняли во вторник участие в массовых акциях протеста против намерений правительства увеличить возраст выхода на пенсию. На севере Ирака убиты 2 американских солдат. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. 10:07. Не пропустите программу «Грани времени». Предложение оппозиции по расследованию событий аномально жаркого лета представляют депутаты Госдумы Валерий Зубов из «Справедливой России» и Анатолий Лукоть, КПРФ. Ведет программу Владимир Кармаса. Продолжается программа «Время свободы». Во Франции накануне прошла всеобщая забастовка протеста против намерения правительства увеличить пенсионный возраст. Забастовкой были затронуты авиасообщения, работы общественного транспорта, банков, почты. Бастовали в столице Великобритании, Лондоне. 1000 сотрудников столичного метрополитена протестовали против планируемых сокращений рабочих мест. Забастовки вызваны мерами бюджетной экономии, которые европейские правительства вынуждены принимать под давлением долгового бремени. Подробнее об этой теме Валентин Барышников в беседе с обозревателем «Радио Свобода» Сергеем Синицким.
Уже текущая ситуация весьма проблематична для стран Европейского Союза. Например, по прогнозам экспертов, к концу 2010 года, то есть осталось фактически там 3,5 месяца, средний по странам Европейского Союза уровень долга государственного к объему ВВП составит примерно 80%. Если говорить о 16 странах еврозоны, то это 84%. Много это или мало? Те самые критерии, которые установлены Лиссабонским договором и Пактом финансовой стабильности в Европе, предполагают, что уровень государственного долга той или иной страны, входящей особенно в зону единой европейской валюты, не может превышать 60% ВВП. То есть это вот некий порог, который считается, ну, относительно безопасным в плане обслуживания своего накопленного долга. И если нынешний уровень долга этот лимит превышает уже на треть почти, то вот и ответ, насколько сложна ситуация.
Правительства европейских стран, пытаясь сократить свои долги, вводят бюджетные меры экономии, и это, как правило, означает социальное потрясение, потому что не в последнюю очередь эти сокращения касаются социальной сферы, что вызывает социальные протесты и уже политические потрясения для этих стран. Есть ли у правительств какие-то другие способы бюджетной экономии?
Здесь у правительств, к сожалению, вообще не так много путей, по которому они могут пойти. Что такое государственные средства? Это прежде всего бюджет. Из чего он складывается? Главная составляющая – это налоги. Можно попробовать повысить налоги. Ну, во-первых, это вызовет точно такие же социальные потрясения, а может быть, даже и большие, чем те, о которых мы говорим сегодня. А во-вторых, любое повышение налогов тормозит в той или иной степени экономический рост. Но если в Европе экономический рост уже на сегодня минимален, его всеми силами пытаются разогнать, значит, повышение налогов – это, увы, не тот путь, к которому можно прибегать, по крайней мере, как к такому радикальному решению. Второй путь. Можно пойти по пути, и по этому пути европейские страны продолжают идти, но набирать новые долги. Но проблема в том, что чем больше та или иная страна набирает новых долгов, прежде всего в виде выпуска на финансовые рынки новых своих государственных облигаций, тем больший процент рынок начинает запрашивать с этой страны для последующих выпусков. Потому что чем больше страна пытается занять новых денег, чтобы обслуживать старые долги, тем больше у инвесторов, у участников этого рынка возникает сомнений в том, насколько аккуратно эта страна сможет погашать, обслуживать всю сумму накопленного долга. Значит, это тоже, этот путь отчасти возможен, но, естественно, здесь возможности ограничены. И, наконец, третий вариант – это сокращение расходов, чтобы более или менее сбалансировать эти расходы с текущими доходами государственного бюджета. Когда повысятся доходы через какое-то время, можно будет опять увеличить расходы, но, видимо, не ранее. Это так же, как в любой семье. Семья не может, по крайней мере, в течение длительного времени тратить больше, чем она зарабатывает. В этом смысле государственный бюджет от семейного мало чем отличается.
То есть фактически ответ такой. У правительств европейских нет другого пути, кроме как вот так жестко сокращать бюджетные расходы.
По сути, нет. Именно поэтому почти все европейские страны планируют в той или иной степени меры по сокращению государственных расходов.
Рассказывал экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский, а беседовал с ним мой коллега Валентин Барышников. Программу «Время свободы» тем временем продолжит первая часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке».
Президент Обама намерен предложить новый пакет экономического стимулирования. Американские власти пытаются предотвратить надругательство над Кораном. В поисках любви или сексуальных услуг. Популярный сайт закрывает раздел объявлений. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Президент Обама готов предложить новый пакет экономического стимулирования. Его частью станут инициативы по финансированию расширения и обновления инфраструктуры страны. О них президент объявил заранее. Рассказывает Алан Давыдов.
День труда, который был отмечен в понедельник, по традиции считается хорошим днем для старта крупных политических кампаний. Президент Обама воспользовался им, чтобы выступить с предложением инвестировать 50 миллиардов долларов в развитие инфраструктуры Соединенных Штатов. В следующие 6 лет предполагается отремонтировать около 220 тысяч километров скоростных шоссе, построить 6 тысяч километров железных дорог, реконструировать взлетно-посадочные полосы в аэропортах, а также модернизировать национальную систему управления воздушным движением. Это позволит нам не только немедленно создать новые рабочие места, но и развивать экономику в долгосрочной перспективе. Это план, который, согласно историческому опыту, может и должен быть поддержан обеими партиями. Новая инициатива Обамы должна быть поддержана Конгрессом. Однако в Вашингтоне вероятность ее двухпартийной поддержки многие считают близкой к нулю. Оппозиция ответила быстро и резко. Лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Джон Бейнер заявил: «Нам не нужны больше государственные расходы на стимулирование экономики. Нам нужно положить конец бесконтрольному растранжированию денег демократами в Вашингтоне». Новые инициативы многие эксперты объясняют желанием демократов выставить себя в выгодном свете перед избирателями менее чем за 2 месяца до выборов в Конгресс. Ожидается, что в среду президент Обама предложит одобрить проект налоговых льгот стоимостью 100 миллиардов долларов для компаний, занимающихся исследованиями и разработками. Оппонент Обамы, сенатор-республиканец Джон Маккейн, в интервью телекомпании Fox News так прокомментировал серию последних предложений президента. «Нам всегда нравится действовать по принципу «перед смертью не надышишься». Но правда в том, что если бы мы реализовали такие инициативы пару лет назад, сейчас наша экономика была бы в намного лучшей форме. А так демократы лишь топчутся на месте. Тим Кейн, председатель Демократического национального комитета, убежден в обратном. «Мы уже ввели серию налоговых льгот для бизнеса. Взгляните внимательно, как страна выходит из рецессии, и убедитесь, что экономика не падает, а растет». Согласно результатам последнего опроса газеты «Вашингтон Пост» и телекомпании ABC News, только 46% американцев одобряют деятельность Барака Обамы на посту президента.
Рассказывал Алан Давыдов. Глава никому неизвестной до недавнего времени религиозной группы, членами которой состоят всего около 50 человек, стал объектом планетарного внимания после того, как он объявил о намерении провести день сожжения Корана. Во вторник командующий американскими войсками в Ираке генерал Петреус, представители Белого дома и Госдепартамента, представители различных американских религиозных конфессий от евангелистов до мусульман, призвали лидера группы отказаться от провокационной, по их словам, акции, которая, помимо всего прочего, может спровоцировать новые атаки на американских военнослужащих в Ираке и Афганистане. Но 58-летний Терри Джонс упорствует. Он в последние дни выходит за стены своей церкви, похожего на склад помещения, где он живет вместе с женой, только с оружием. Говорит, что получил более 100 угроз. Сообщает о том, что он продолжает готовиться к процедуре книгосожжения, но предастся молитве, чтобы попытаться получить последние указания относительно уместности этой акции. Первое, что называется известность, пришла к этой группе в прошлом году, когда они установили перед входом в свою церковь плакат «Ислам – порождение дьявола». В стране, где свобода слова возведена в абсолют, никто и не обратил особого внимания на словоизвержение группки маргиналов. Нынешняя акция привлекла куда большее внимание после того, как на нее решили отреагировать некоторые мусульманские страны. Уделяя чрезмерное внимание этой истории, американские власти и пресса совершают ошибку, считает вице-президент американской правозащитной организации Freedom House Арч Паддингтон. «Эту ситуацию необходимо рассматривать в определенном контексте. Во-первых, организатор акции – эксцентрик, за которым никого нет, кроме 50 его последователей. Он не представляет никого, кроме себя, и было бы лучше, если бы к нему соответственно относились. Во-вторых, у нас нет законной возможности заставить этих людей замолчать. В отличие от некоторых европейских стран, в США нет законов, преследующих за заявления, разжигающие ненависть, если эти заявления не являются призывами к противозаконным акциям. Американцы не раз в прошлом сжигали американский флаг, свои призывные билеты, Библии, другие религиозные и национальные символы, все это было признано законным. Поэтому лучшее, что мы сегодня могли бы сделать, попросту лишить этих людей столь желанного для них внимания, проигнорировать их. Вместе с тем, я очень надеюсь, что этот пастор прислушается к призывам, в том числе генерала Петреуса, и хотя бы из чувства патриотизма решит отменить эту акцию. Но пока пастор стоит на своем. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Вы слушаете «Время свободы». Накануне сборная России по футболу в рамках отборочного цикла чемпионата Европы 2012 года сыграла в Москве с командой Словакии, участницей завершившегося летом чемпионата мира в Южноафриканской республике. Встреча закончилась со счетом 0-1 в пользу Словакии. О матче сборных России и Словакии в прямом эфире сейчас расскажет спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
Ну что, не помогли сборной России родные стены?
Нет, не помогли. Дело, видимо, не в стенах, а в том, что у сборной России, и это, на мой взгляд, самая главная причина плохой игры и поражения, нет практически никакого резерва. Дик Адвокат, в принципе, сейчас располагает всеми сильнейшими футболистами, которые возможно отыскать в России. И игра у сборной России, в принципе, получалась. Комбинировали неплохо, атаковали, били по воротам очень много и имели действительно несколько прекрасных возможностей для того, чтобы забить хотя бы один гол в этом матче. Но всем известно, как играют сборные Словакии еще с тех времен, когда это была ЧССР. Еще тогда и в футболе, и в хоккее команды этих стран играли одинаково. От обороны вязко, плотно сзади и используя очень опасные контратаки. Не было секретом для того, это не было секретом. Было понятно, что именно так будут играть Словаки. Тренер это знал, игроки это знали, все это знали. Но каждый раз, когда сборная России или в прошлом Советского Союза натыкается на такую оборонительную ловушку, у нее возникают серьезные проблемы. Эти проблемы не были решены. Я повторяю, что резервы, конечно, какие-то есть. 1-2 игрока на разных позициях могут быть использованы. Но в целом вот, у России нет сейчас достаточно принципиально новых футболистов, чтобы что-то такое новое сотворить на поле. Поражение молодежной сборной России от команды Румынии, вчера была ничья, а ранее молодежка проиграла 0-3 румынам, говорит о том, что действительно резерва нет. После этого поражения молодежной сборной Россия потеряла возможность выйти в финальную часть чемпионата Европы 2011 года молодежного и потеряла право участвовать в Олимпиаде в Лондонской 2012 года. Вместе эти матчи дают довольно безрадостную картину. Нынешнее поколение национальной сборной постепенно стареет и скоро уже покинет футбольную арену. Ну, скоро, относительно, конечно. А перспективной молодежи у России нет. Вот в этом сейчас главная проблема российского футбола.
Алексей, спасибо. В прямом эфире был спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 8:30. Пришло время краткой сводки новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Пожар на Ирганайской ГЭС в Дагестане потушен. По предварительной версии, возгорание произошло по техническим причинам. После начала пожара во вторник вечером станция была обесточена. В результате аварии никто не пострадал. В Кабардино-Балкарии убит федеральный судья Джульбер Быков. Как сообщает Интерфакс, его автомобиль был обстрелян на подъезде к дому в Баксанском районе. В Назране, Ингушетии, неизвестные обстреляли войсковую часть Северо-Кавказского погрануправления. Пострадавших нет. На Камчатке обнаружены тела еще двух рыбаков, погибших при крушении небольшого судна 17 августа во время шторма в Охотском море. Судьба одного рыбака остается неизвестной. Во Франции более 1 000 000 человек, по официальным данным, приняли во вторник участие в массовых акциях протеста против намерения правительства к 2018 году увеличить возраст выхода на пенсию с 60 до 62 лет. На севере Ирака убиты 2 американских солдат. Как сообщило во вторник командование США, переодетые в военную форму боевики открыли огонь во время встречи группы американских военных с сотрудниками иракских служб безопасности. Американское правительство выразило озабоченность в связи с планами одной из евангелических церквей в США публично сжечь Коран в связи с годовщиной терактов 11 сентября 2001 года. Представитель Белого дома Роберт Гиббс заявил, что такого рода акции угрожают безопасности американских войск в Афганистане. В Новой Зеландии, в районе города Крайстчёрч на южном острове, которому на прошлой неделе нанесло большой ущерб землетрясение, произошел новый сильный подземный толчок. Известный американский миллиардер, филантроп Джордж Сорос, объявил о выделении гранта в размере 100 миллионов долларов в течение 10 лет правозащитной организации Human Rights Watch. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости читайте на нашем сайте свободанews.ру.
С новостями вас познакомила моя коллега Светлана Павлова. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы», микрофона Лейла Гениатуллина. И мы вновь обращаемся к главной теме нашей программы. Резонансное уголовное дело о дорожно-транспортном происшествии на Ленинском проспекте с участием автомашины вице-президента Лукойла прекращено. Виновной признана погибшая водитель «Ситроена» Ольга Александрина, а потерпевшим водитель «Мерседеса» вице-президент Лукойла. Он был пассажиром в этой машине Анатолий Барков, получивший ушиб ноги. Родственники погибшей намерены провести независимое расследование. Федерация автомобилистов России заявляет о поддержке родственников Ольги Александриной, а общество «Синих ведерок», выступающее против мигалок на дорогах, проведет символические похороны правды и справедливости. Подробнее об этом расскажет корреспондент Радио Свобода Анастасия Кириленко. А сразу после выхода в эфир этого материала я буду ждать ваших звонков по телефону 8 800 222 12.
Водитель топ-менеджера нефтяной компании «Лукойл» признан невиновным в аварии на Ленинском проспекте. Дело закрыто в связи с гибелью виновницы ДТП, рассказал глава ГУВД Москвы Владимир Колокольцев. Напомню, утром 25 февраля в Москве на Ленинском проспекте столкнулись автомобили «Ситроен» и «Мерседес». В результате погибла водитель «Ситроена» 35-летняя Ольга Александрина. Позднее в больнице скончалась пассажир «Ситроена», свекровь Александриной, известный врач Вера Сидельникова. Находившийся в «Мерседесе» вице-президент «Лукойла» Анатолий Барков был госпитализирован с ушибом ноги. Владимир Колокольцев рассказал, что ежесуточно в районе совершения ДТП выходили около 100 сотрудников милиции, которые разыскивали свидетелей. В результате удалось установить, что водитель «Ситроена» выехал на встречную полосу движения, где и произошло лобовое столкновение с «Мерседесом». После аварии «Ситроен» развернула и выбросила на ту полосу движения, по которой машина ехала ранее. То есть именно Ольга Александрина нарушила правила дорожного движения, а потерпевшим является Анатолий Барков. Родственники Ольги Александриной были лишены возможности следить за ходом расследования.
Полгода сами что-то там усолили. Я как родственница сестры, которую признали виновной, мне так и не объяснили, что там произошло. Все время какая-то разная информация, кто она вылетела на встречу, кто она не вылетела.
Как происходило расследование? Вот вас вызывали ли?
Я была только один раз, в самом-самом начале. Меня просто спросили о сестре. И все, больше мы лично ничего не знаем о расследовании, потому что нас не просвещали. Мы же знаем, с кем мы имеем дело. Мы имеем дело с большой очень компанией, которой не нужно на себя ставить клеймо тех, что они там плохо водят машины. Поэтому я не удивилась, что нет вообще ни одной камеры. А на трассе Ленинского проспекта с пересечением Третьего транспортного кольца я не верю, что нет ни одной камеры, которая бы смотрела это. Другой вопрос, что они удалили это все, значит, есть почему удалять. То есть если бы была действительно моя сестра виновата, то, значит, они бы легко нашли доказательства этому, и видео показали, и все. А так вот это вот, что они там экспертизу какой-то машин. Я была с экспертами, с независимыми, они смотрели машины сестры, и они сказали, что никакого заноса, ничего. То есть там руль стоял ровно, она ехала ровно по полосе. Она не могла ехать ровно по встречке, так как там была пробка. Независимые эксперты говорят одно, эксперты их говорят другое.
Адвокат семьи Ольги Александриной рассчитывает, наконец, получить доступ к материалам уголовного дела. Если будет установлено, что следователь сделал недостаточно для установления истины, последует обращение в суд, говорит адвокат Людмила Айвар.
Дело закрыто, это не значит, что виновных нет, поскольку одна из участниц ДТП погибла, это Оля Александрина, то в связи с ее гибелью дело могло быть закрыто, поскольку у нас погибли виновные в данном ДТП. Мы материалов дела пока не видели, нам следствие ни о чем не говорило. Мы истребуем, и, собственно, мы уже обратились в Тверской районный суд об ознакомлении нас с материалами данного уголовного дела. Если Оля признана виновной в данном ДТП, и дело прекращено в связи с ее смертью, то мы обращаемся в суд с обжалованием постановления, которое вынес орган предварительного следствия. Естественно, будем анализировать все эти материалы, которые имеются в уголовном деле. Естественно, будем приглашать независимых экспертов, которые смогут оценить всю ситуацию, автотехников, экспертов-трассологов и так далее. Мы будем проводить свое независимое расследование, дабы убедиться, что следствие было право. Если следствие не право, то тогда суд нас рассудит.
Федерация автомобилистов России предложила провести независимое расследование ДТП с привлечением своих экспертов. Общество «Синих ведерок», выступающее против злоупотребления мигалками на дорогах, решило провести в субботу траурную акцию в программе «Символические похороны правды и справедливости». Анастасия Кириленко, Радио «Свобода», Москва.
Я напомню, что сегодня мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, как вы считаете, объективно ли расследование ДТП в Москве с участием вице-президента Лукойла? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Звоните прямо сейчас. И до нас дозвонился Анатолий из Брянской области. Здравствуйте, Анатолий.
Доброе утро, уважаемая Лейла. Доброе утро, Свобода. Доброе утро всем. Ну, вы знаете, уважаемая Лейла, я, конечно, не знаю конкретно, было ли это случайно, либо было это сознательно. Но считаю, но, скорее всего, это было сознательно, чем случайно. Это, можно сказать, идет или продолжается передел народной собственности. И за этим переделом собственности стоит высший эшелон власти. И таких примеров можно привести огромное множество. Но, откровенно говоря, я таких людей никогда не жалел и жалеть не буду. Какой они флаг подняли в начале 90-х годов, кого они на протяжении 19 лет поддерживали, что они у народа...
Анатолий, а давайте вернемся вот к расследованию этого ДТП с участием вице-президента Лукойла.
Я уже сказал, что конкретно я не знаю, но я вот свою высказываю точку зрения, понимаете?
Ясно. Ваша точка зрения мне понятна. Я еще раз хочу напомнить телефон прямого эфира 8 800 222 12. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Сегодня мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, как вы считаете, объективно ли расследовано ДТП в Москве с участием вице-президента Лукойла? Напомню, что накануне глава московского ГУВД Владимир Колокольцев заявил, что это дело прекращено. А водитель «Мерседеса» не признан виновным. Пострадавшим признан вице-президент Лукойла Анатолий Барков, получивший ушиб ноги. И виновной в данной ситуации признана Ольга Александрина, водитель «Ситроена», которая погибла в результате аварии. До нас дозвонился Георгий из Москвы. Здравствуйте, Георгий. Георгий, здравствуйте, мы вас слушаем. Георгий, говорите.
Алло?
Да, Георгий. Алло? Да, Георгий, говорите.
Георгий, Москва. Я хотел ответить на вопрос. Конечно, расследование было проведено необъективно. Это всем очевидно. Записи с камер наблюдения исчезли. Улики с места преступления сразу были удалены. Я считаю, что виноват Барков. И когда рэпер спел песенку про него, это было, что говорится, в десятку.
Но мы не можем утверждать сейчас, что Барков виноват, тем более не он был за рулем этой машины, но действительно вызывают некоторые сомнения, то, что нет записи с места ДТП, и что родственники тоже не были допущены к этому расследованию, им не представили результатов. Сейчас на прямой связи с нашей студией Виктор из Перми. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот кто-то там во время одной из программ вот как-то вот говорит, вот деньги, деньги нужны, вот деньги всем нужны, что типа бабло победит зло, да? Ну, понимаете, дело в том, что деньги, конечно, нужны, но дело в том, что это зло не победит, понимаете?
А что касается вот этого расследования ДТП с участием вице-президента Лукойла?
Да, полагаю, что там все куплено.
Это ваше мнение.
Но еще хочу добавить, дело в том, что нам самим надо перестать считать, что бабло победит зло.
Это был Виктор из Перми, и сейчас к нашей дискуссии присоединится Константин из Москвы. Здравствуйте, Константин.
просит присоединиться Константин из Москвы. Здравствуйте, Константин.
Хорошо, хорошо, я сам себя слышу. Мне очень хотелось бы сказать побольше о плохого поведения.
А вы можете что-то нам сказать вот по поводу расследования ДТП в Москве с участием вице-президента Лукойла, ваше мнение?
Ну, я тогда вам буду звонить и выступлю обязательно.
Видимо, уже в следующий раз. Так наши радиослушатели отвечали на вопросы, объективно ли расследовано ДТП в Москве с участием вице-президента Лукойла.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темп. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Утреннюю информационную программу «Время свободы» продолжат новости экономики. Их представит наш обозреватель Сергей Синицкий.
Россия будет вынуждена повысить пенсионный возраст в стране. Однако вопрос о сроках проведения такой реформы может быть решен только при достижении консенсуса в обществе, заявил председатель правления Государственного пенсионного фонда Антон Дроздов. Сегодня пенсионный возраст в России составляет 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Южнокорейская компания Hyundai Motor 21 сентября откроет свой сборочный завод под Санкт-Петербургом, а с 2011 года начнет здесь производство модели, разработанной специально для России, отмечается в сообщении компании. Строительство российского завода стоимостью в 500 миллионов евро Hyundai Motor начала два года назад. По планам, в 2011 году здесь будет выпущено 100 тысяч автомобилей, а год спустя производство должно выйти на проект. Мощность 150 тысяч автомобилей ежегодно. За 7 месяцев 2010 года в России было продано примерно 46 тысяч автомобилей Hyundai, на 10% больше, чем в январе-июле годом ранее. Министры финансов стран Европейского Союза одобрили планы взаимного согласования, начиная с 2011 года, проектов национальных бюджетов на очередной финансовый год. Предполагается, что правительства отдельных стран ЕС будут представлять проекты основных показателей грядущих бюджетов в Европейскую комиссию до конца апреля. Представители комиссии и министры финансов других стран ЕС смогут обсудить их в течение последующих трех месяцев с тем, чтобы к концу июля представить свои рекомендации и оценки того, насколько планируемый той или иной страной бюджет отвечает требованиям общеевропейской финансовой политики, а также заявляемым правительством самой страны планам сокращения бюджетного дефицита. После представления таких рекомендаций и оценок проекты бюджетов на очередной финансовый год будут окончательно утверждаться национальными парламентами. По прогнозам Европейской комиссии и Международного валютного фонда, к концу 2010 года средний для 27 стран Европейского Союза уровень государственного долга составит 80% ВВП, а для 16 стран еврозоны – 84%. При этом, в соответствии с требованиями Европейского пакта финансовой стабильности, максимально допустимый в еврозоне уровень госдолга – 60% ВВП.
В эфире «Время свободы». В Москве сейчас 8 часов 45 минут. Краткая сводка новостей продолжит нашу программу.
Радио «Свобода». Новости.
Пожар на Эрганайской ГЭС в Дагестане потушен. По предварительной версии, возгорание произошло по техническим причинам. Никто не пострадал. В Кабардино-Балкарии убит федеральный судья Джульбер Быков. Его автомобиль был обстрелян на подъезде к дому в Баксанском районе. Назрани неизвестные обстреляли войсковую часть Северокавказского погрануправления. Пострадавших нет. Российское движение «За права человека» проведет 9 сентября в центре Москвы пикет в защиту своего лидера Льва Пономарева, которого суд приговорил к 4 суткам ареста. Во Франции более 1 000 000 человек приняли во вторник участие в массовых акциях протеста против намерения правительства увеличить возраст выхода на пенсию. На севере Ирака убиты 2 американских солдат. Американское правительство выразило озабоченность в связи с планами одной из евангельских церквей США публично сжечь Коран в связи с годовщиной терактов 11 сентября 2001 года. В Гондурасе 15 человек погибли в результате вооруженного нападения на обувную фабрику. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Сейчас ко мне в студию пришел наш обозреватель прессы Андрей Грибанов. Андрей, здравствуйте.
Доброе утро.
Какие темы стали центральными в сегодняшних российских газетах?
Тем, на самом деле, несколько. Новые «Известия» на первую полосу, например, вынесли статью о решении Верховного суда по делу о сносе домов в подмосковном поселке Речник. И это, к этой теме обращаются несколько газет, но вот самое интересное в новых «Известиях». Народная коллегия Верховного суда отменила первое из заочных решений о сносе домов в поселке Речник. Напомню, там жительница поселка утверждала, что в столичный Кунцевский суд, который постановил снести ее дом, ее так и не вызвали. О судебном решении о сносе дома она узнала по почте. То есть ей вообще не дали возможности защищаться. Теперь дело рассмотрят заново. Таково решение Верховного суда. Будущее же самого поселка до сих пор не определено. Федеральные чиновники предлагают Речник сохранить, а столичные и московские власти настаивают на его сносе. Почти все издания обратились к теме споров вокруг строительства трассы Москва-Санкт-Петербург. Опять эта тема поднимается. Вот «Время новостей» в статье «Все дальше в лес» пишет, что чиновники активно голосуют за продолжение строительства дороги именно через лес. То есть за 1,5 недели, прошедшие после приостановки по указанию президента работ в Химкинском лесе, вырубки, вот, собственно, леса под трассу, все новые люди и общественные организации высказываются за прокладку дороги по изначальному маршруту, утвержденному правительством, то есть через лес. Причем единодушие, как пишет газета, с которым чиновники разного уровня и общественные советы при госструктурах выступают в поддержку дороги через лес в обход Химок, города Химки подмосковного, затмевает нестройные голоса активистов из движения в защиту химкинского леса, а те, как пишет газета, попав на площадку, где с властью можно вести диалог, без риска оказаться под гневом ОМОНа, под дубинками милиционеров, несколько подрастеряли было убедительность, и, в общем, их голоса слышны все тише. МК задается вопросом, возможно ли в Москве забастовки, как в Лондоне, напоминая о начале массовых акций протеста сотрудников лондонского метро, а также масштабные стачки во Франции, где недовольство, я напомню, вызвано решением властей поднять пенсионный возраст до 62 лет. На поставленный вопрос авторы статьи «Московского комсомольца» отвечают, что трудовое законодательство в нашей стране, к сожалению, вообще не предусматривает никаких акций протеста, его можно назвать антизабастовочным. Сначала должны быть исчерпаны все другие способы, затем не менее половины работников должны письменно высказаться за проведение стачки, объявление о забастовке необходимо подать не менее чем за 10 дней до ее начала. Кроме того, нужно согласовать перечень минимальных необходимых работ, что вот это такой газет не поясняет. Без этого суд может объявить забастовку, любую забастовку, незаконной. Можно также прервать стачку в случае выявления угрозы жизни и здоровью граждан, что, естественно, возможно сделать без каких-либо причин достаточно на одного человека, которому стало плохо, ткнуть пальцем и сказать, это все из-за вашей забастовки. И в ряде отраслей стачки вообще запрещены, ни в коем случае нельзя бастовать военным, правоохранительным органам, работников опасных производств, медикам, особенно скорой помощи. Но также газета пишет о том, что, в общем, практически не дает возможности бастовать российское законодательство ни тем же железнодорожникам, ни, ну, никаким службам, которые связаны с транспортом. Несколько газет подводят итоги первого года работы на посту начальника Московского УГУД Владимира Колокольцева. Он признался, что не ожидал тех нагрузок, которые упали на его плечи. Это дословная цитата, ее приводит сразу несколько изданий. Кроме того, Владимир Колокольцев подробно остановился на расследовании резонансного дела об аварии на Ленинском проспекте, где, напомню, столкнулись две машины, одна из которых принадлежала Лукойлу.
А я напомню, что это также главная тема нашей сегодняшней программы, и на эту тему, насколько объективно было расследование это ДТП, мы общаемся с нашими радиослушателями.
Да, вот «Комсомольская правда» подробно разбирает это дело, и там приводится достаточно много всяких схем, и, а также приводится мнение правозащитников и активистов, которые считают, что решение о закрытии дела за недоказанностью вины водителя машины «Лукойла» незаконно. Также «Коммерсант» в продолжении темы сообщает, что глава ГУВД хочет ужесточить наказание за несанкционированные акции протеста. Это возвращаясь к теме стачек. Статья называется «Оппозиция предложена сесть в тюрьму». И «Независимая газета» в редакционной статье разбирает реформу электроэнергетики в России. Пишет, что ответ на вопросы, что получила страна в ходе реформы, были представлены в докладе о промежуточных итогах этой реформы. Авторы доклада указывают, что основные проблемы отрасли реформа так и не решила. Эксперты указывают на резкое подорожание электроэнергии, а также на участившиеся аварии и катастрофы на объектах электроэнергетики.
Спасибо, Андрей. Обзор прессы представил мой коллега Андрей Грибанов. И более подробно об одной из этих тем мы поговорим в следующем части нашей программы. Вы слушаете «Время свободы». 3096 дней провела жительница Вены, ныне 22-летняя Наташа Кампуша, в заточении у выкравшего ее маньяка. Именно так 3096 дней называется ее автобиографическая книга, которая поступила в продажу в немецкоязычных странах. Украденная на пути в школу в пригороде Вены, 10-летняя девочка сумела убежать по достижении 18-летнего возраста. Ее похититель Вольган Приклопил покончил с собой, бросившись под поезд. В понедельник Наташа участвовала в популярном в Германии ток-шоу журналиста Райнхольда Бекмана, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Германии Юрий Векслер.
Прошло 4 года после возвращения Наташи к нормальной жизни. Насколько ее жизнь действительно нормализовалась? На вопрос, как ее встречают на улицах Вены, заговаривают ли, приветствуют ли, Наташа дала неожиданный ответ. Они говорят часто совсем другие вещи. Что она здесь делает? Или невероятно? Или неслыханно? Или что-нибудь еще похуже и поподлее. Чем объяснить такую неприязнь? Я думаю, это потому, что они не могут понять, что со мной случилось. Может быть, это, среди прочего, и подвигло ее на написание книги. Я хотела от всей этой истории освободиться, сбросить ее с себя, как некий балласт. Я его сбрасываю, и каждый волен делать с этой историей, что он хочет. Может читать книгу, может и не читать. Я к этому уже не имею отношения. Мне не надо ничего оправдывать, и я не должна больше ничего к этому добавлять. Пыталась ли Наташа услышать от своего мучителя, для чего он ее выкрал? Как выясняется, да. Но он давал разные ответы. Поначалу он говорил, что хочет получить за меня выкуп, но в последнее время перед моим побегом откровенно признавался, что всегда хотел иметь кого-то, кого он мог бы подавлять и порабощать. Цитата из книги. «Я чувствовал себя законсервированной в подземном сейфе. Сравнение с запрятанным сейфом вполне оправдано. Найти его, попасть в него для постороннего было невозможно. Вход был через гараж, затем надо было открыть люк в полу, спуститься по лестнице в подвал, затем по другой лестнице подняться в мастерскую, отодвинуть шкаф и снять со стены висевший на ней сейф, закрывавший проход в мою темницу». Темница была в буквальном смысле. Свет, безработный звукотехник Вольфганг Приклопил, включал извне, когда считал нужным, а когда Наташа повзрослела, часто подолгу держал ее для подавления воли в темноте. Цитата из книги. «Он смотрел на меня, как гордый хозяин на приобретенную им кошку, или еще хуже, как ребенок на новую игрушку, с радостью и одновременно с непониманием, что с этой игрушкой можно делать». Я испытала на себе две стороны личности Вольфганга Приклопила: его страсть властвовать и подавлять, и его непрестанную потребность в любви и уважении. В глубине души он хотел того же, что и все люди – любви, внимания, тепла. Высоцкий пел в «Охоте на волков» за флажки «Жажда жизни сильней», когда настало для Наташи ее самой назначенное время побега, время взрослого решения, то решение это было связано с необходимостью переступить через один очень трудный барьер. Наташа вспоминает про этот день. «Я владела собой, я могла думать. Я могла уже сжиться с мыслью, что он из-за моего исчезновения покончит с собой, и что я буду непосредственной виновницей этого, или, по крайней мере, причиной его самоубийства. Он говорил мне об этом, и я понимала, что он говорит правду. Сначала он угрожал убить меня, если я попытаюсь убежать. Но когда он поверил моим словам, что мне это все равно, что я хочу свободы любой ценой, он стал говорить, что убьет себя, и повторял это неоднократно». Все, что рассказывает Наташа, говорит о силе ее натуры и о том, что она никогда не прекращала внутренне бороться за себя, за свою свободу. Она готовилась к ней. Но встреча со свободой оказалась во многом не такой, о которой ей мечталось. Почему же она столь нелюбима многими в Австрии? Вот что думает по этому поводу судебный психолог Адольф Гальвиц. Она в своих публичных выступлениях оставляла впечатление хорошо контролирующей себя, мудро воспринимающей то, что с ней случилось, за что, конечно, ее нельзя осуждать, так как это был ее стиль и способ переработки этой истории. Но у многих это создало впечатление, что она никакой жертвой не является, потому что она недостаточно внешне травматизирована, не выглядит шокированной и эмоционально дестабилизированной личностью. Это было для многих причиной мысленно отказать ей в статусе жертвы или приписать ей как жертве, тем не менее, часть вины. В конце интервью Наташе Кампуш был задан вопрос, не думает ли она о том, чтобы уехать из Австрии в другую страну, где ее никто не знает, и начать жизнь как бы заново. Она ответила: «Я думаю иногда об этом, но потом всегда говорю себе: я хочу быть самой собой, хочу таковой оставаться. Хочу в этом качестве принимать любые воздействия извне. Я не хочу отказываться от своей идентичности. Я всегда буду, вопреки всему, я». Своей книгой Наташа Кампуш хочет, как она сказала, сбросить свою трагическую историю как балласт, чтобы жить дальше. Вскоре ее история станет и художественным фильмом. Хочется пожелать ей трудновыполнимого, чтобы сюжет ее жизни до 22 лет отделился от нее. Я почему-то думаю, что она так или иначе справится.
Рассказывал Юрий Вексля. Каковы последствия провала конституционного референдума в Молдавии? В программе «Время гостей» сегодня в 11 часов 7 минут участвуют директор Кишиневского института общественной политики Аркадий Барбарош и директор Кишиневского бюро «Радио Свободная Европа» Василий Батнару. Ведет программу Виталий Портников. Я напомню, что сегодня мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, объективно ли расследовано ДТП в Москве с участием вице-президента Лукойла. Хочу зачитать пару сообщений. Другого решения неправедного суда можно было и не ожидать. На весах путинской Фемиды всегда перевешивает денежный мешок, а не жизнь уважаемых людей, написали нам наши радиослушатели, которые, к сожалению, не подписались. Вот что пишет Тагир Якупов из Казани. Для власти это расследование вполне объективно. Человек для них дешевле сушеного таракана. Дискуссию продолжим в следующем части нашей программы.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный.